Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города». Подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Вадим Виталий Улы-Новиков, юрист и экономист. Добрый день, Вадим.
Добрый день.
Я представил тебя, поскольку мы давние знакомые, позволю себе это ты, так как ты написан в Фейсбуке, и действительно ты взял в Фейсбуке, по крайней мере, для своего виртуального присутствия, ты выбрал вот это вот казахское отчество Виталий Улы, да, это Витальевич.
Ну да, все верно.
И сразу первый вопрос, прежде чем мы поговорим еще об Алматы, о городе, который ты выбрал для своей жизни. Ты учишь казахский?
Да, да, я учу казахский, то есть я вот все эти годы достаточно регулярно занимался этим языком, но и в какой-то степени продвинулся, может, не так далеко, как хотелось бы, но тем не менее.
А до этого еще тоже из твоих предыдущих интервью я помню, что ты после 2014 года учил украинский.
Да, да. Ну, то есть, вот смотрите, я уровень, наверное, казахского оцениваю в А1, украинского, наверное, Б2.
А украинский – это был именно такой политический, этический выбор?
Ну, это двойственный выбор. То есть, с одной стороны, у меня какая-то была предрасположенность к этому. Ну, то есть, мне вообще говоря нравилось всегда, как украинский звучал, но я не учил его до поры до времени, но вот как раз именно в 2014 году решил, что вот теперь, когда я буду... Ну, в смысле, я и раньше ездил в Украину, но что вот теперь, когда я буду приезжать в Украину, я буду выступать на украинском языке. В тех ситуациях, когда это было уместно, бывали, ну, все равно какие-то контексты, где русский, как ни, ну, там, странно, не странно, но был лучше, я использовал русский, в остальных случаях украинский.
Ну, это невероятно ценное качество, просто с этого мы начали наш разговор, поскольку отчеством навеяло. Но действительно очень ценно говорить с людьми на языке той страны, которая тебя в данный момент привечает, или в Украине, где, так сказать, просто ездишь, и особенно в условиях после 2014 года, в послекрымский период. Но, тем не менее, у нас сегодня в нашем, так сказать, меню Алматы, должен сказать, что это один из моих любимейших городов. На протяжении почти 10 лет я ежегодно туда ездил. Так получалось, там была большая международная конференция каждый апрель. И летние школы летом я проводил, и я всегда присоединял какой-то аутдор. И вот я первое хочу сказать, что для меня вот ощущение города – это невероятная близость гор. Это красивый современный город на фоне вот этих вот снежных, всегда снежных пиков Заилийского Алатау и возможность прямо из города, не то что на машине, бегом, пешком, вот я бегал на Чимбулак, на Медео, на велосипеде подняться. Вот это вот доступность гор, доступность большой настоящей природы. Вадим, а для тебя что главное в городе?
Я прежде всего хотел согласиться с тем, что горы – это действительно здорово. Я вот даже честно скажу, я, может быть, вот не самый выдающийся ценитель эстетики на свете, но горы действительно зацепили меня. Вот, на некоторых из моих квартир, где я жил, там вот были прям вид из большого такого окна там, на гору. И это воодушевляет, это поднимает настроение. Это очень здорово. Или там сейчас я иду...
Это сюда. Важно, кстати, в недвижимости? Это всегда входит в цену алматинской недвижимости, чтобы вид на горы?
Не, ну, конечно, это ценится, Вот, а помимо этого, зелень тоже, на самом деле, традиционная такая вещь. Да. То есть, горы – это, во-первых, внешний вид. Они, кстати, вот для меня ощущаются, как будто бы еще какой-то такой спутник Земли. Я не знаю, почему, но я ассоциирую горы, которые вот как бы так над горизонтом нависают, как вот если бы это была какая-то еще одна планета, еще одна луна. Вот что-то в этом духе.
Да-да-да.
Вот. Зелень тоже затрагивает, на самом деле, некоторые важные для меня струнки, потому что я, хотя, в общем, действительно, долгие годы прожил в Москве, и я хорошо отношусь, на самом деле, к стеклу, бетону, вот ко всему вот этому мегаполисному, но это зелень, многочисленные, наверное, пятиэтажек вернули меня в, ну, такое, в детство, потому что я родился не просто в Химках, это ладно бы. Но я родился в старых
Химках. В старых Химках, как раз хотел сказать, да.
В старых Химках пятиэтажка, построенная на местах старых садов. То есть, это действительно все утопало в зелени, плодовые деревья и так далее. И было приятно вновь с этим всем.
Ну, само же название города, да, Алма – это яблоко, да, отец яблок Алма-Ата.
Ну, да.
Город яблок. И по-прежнему, я как понимаю, в Алма-Ате, в Алматы, уже будем говорить по-современному, большой частный сектор. То есть есть частные дома с садами.
Разумеется, и там это какие-то районы города, и там повыше в горах, чуть-чуть, так сказать, этого много. Притом здесь, в общем, это довольно престижно, потому что, как бы, когда повыше в горах, это не только тут, наоборот, уже вид с гор на город, вот, но это еще и более хороший воздух, что довольно важно.
Ну да, всегда это, когда из Алматы поднимаешься вверх на Медео, зачем на Чумбулак, вот это вот ощущение меняющейся природы. И действительно фантастика, я даже мало каких городов в мире могу вот так представить, когда ты действительно из центра мегаполиса буквально ногами можешь подняться сквозь разные климатические зоны, через еловые хвойные леса вверх к Альпийским лугам около большого Алматийского озера.
Да, это тоже деталь, климатические пояса. Я как раз хотел сказать, это очень важная особенность. То есть, с одной стороны, Алматы теплый город. То есть, я сейчас живу на широте Сочи. Здесь, в общем, зима холодной не будет. Но если, тем не менее, хочется зиму, это просто полчаса на машине. Просто вот из-за такого, из мягкого климата можно за полчаса на машине добраться до одного из горнолыжных курортов, и там зима длинная, то есть там снег и в апреле еще будет.
Ну да, да, на Шимбулаке. Расскажи об опыте релокации. Как я понимаю, ты принял решение об отъезде сразу после 24 февраля.
Да, все верно. Я уже через неделю после начала войны проснулся в Алматы. С одной стороны, мне давно хотелось переехать, это правда. С другой стороны, все равно какой-то конкретный
толчок,
срок.
Или... Да. Триггер.
Конкретный срок или направление были неизвестны. И тут еще какой усложняющий фактор. Да? То есть, первое, я все равно решение принимал спонтанно. И, во-вторых, в ситуации, когда мой план, даже, скажем, не план Б, а план А, оказался целиком неработоспособным, потому что, наверное, главные мои прежние мысли по поводу переезда это были как раз мысли по поводу Украины. Вот. А 24 февраля, в общем-то, сделал для меня...
Ага, то есть ты был готов ехать именно, скажем, в Киев или в какой-то другой украинский город?
Скорее да. Я был внутренне готов, я хорошо понимал, как можно строить свою жизнь в Украине, учитывая, то есть там значительное количество знакомых, некоторую имевшуюся практику, хороший уровень языка, на котором я мог читать лекции, и читал, а не просто мог. А тут 24 февраля, да, поломало эту сторону дела, потому что, в общем... Я подумывал об эмиграции, но да, у меня не было в голове такого варианта, когда, во-первых, для меня вычеркнута Украина, и, во-вторых, это немножко там дальнейшие события, но ужесточение законодательства, да, когда для меня будет закрыта и Россия. Я так, в общем-то, ощущаю, что и Россия для меня закрыта.
Ну, в общем, да. Но история очень похожая со мной. Я тоже буквально через неделю после 24 февраля, в моем случае через две, проснулся в другой стране. И все это решение было принято буквально в первые минуты после того, как я узнал о нападении России на Украину. Но все же, почему Казахстан? Как вышла Алматы? По каким параметрам?
Сработало, наверное, три вещи. Вот я скажу, на самом деле очень просто принимал это решение по технологии. То есть, в общем, я, с одной стороны, был готов поехать более-менее куда угодно, если бы вот в течение субботы, я прям помню, это был субботний день, я решил, за эту субботу я найду, куда я еду. Вот, что если за субботу я найду какое-то конкретное предложение о работе, то поеду куда угодно, там, где оно есть. Если нет... Тогда мы, знаете, вот как в научной фантастике ищут какой-нибудь новый дом для человечества, там смотрят, должно быть кислород, вода и так далее. Вот примерно эти факторы. То есть, так как никаких конкретных идей по продолжению жизни, карьеры у меня не было, то я выбрал страну, где шансы прижиться выглядели весьма высокими, учитывая все равно широкое распространение русского языка. Во-вторых, высокий уровень экономического развития, потому что формальные показатели Казахстана, ВВП на душу населения, в общем-то, такие же, как у России. Вот, что заставляло думать, что и навыки, умения будут пригодны, примерно те же самые, что были пригодны.
А был какой-то опыт алматинский, казахстанский до этого, связь профессиональная?
Профессиональная связь. Был какой-то толчок. Дело в том, что осенью 2021 года я вместе с несколькими московскими коллегами, экономистами, участвовал в подготовке сборника, посвященному 30-летию постсоветских реформ. Организатором всего этого проекта был тогдашний руководитель Международного финансового центра Астана Кайрат Келимбетов. Ну и естественно, там естественно, с учетом, собственно говоря, специфики организатора, мы все обращали внимание на Казахстан. И я, честно говоря, до этого проекта, будучи не очень хорошо знакомым с тем, что происходило в это 30-летие в Казахстане, прочитал, увидел очень много позитива. Этот позитив был отражен и в том, что я написал. Но тут, наверное, самое существенное, не что я написал, а что да, я сам, в общем-то, в это поверил, как говорят американцы, да, что это очень важно как-то положить свои деньги туда, куда ты кладешь свой язык.
Да, то есть, да, да.
А, вот такая идиома, да. То есть я написал, я увидел, что здесь происходит много хорошего, и, может быть, если бы не было этого проекта, у меня в голове не было бы вот такого варианта.
Да, Казахстан очень модернизованный. Я тоже, честно говоря, вот это, ну, я мне это раньше открылось, это лет там 12-15 назад, когда я туда ездил, начал ездить на форумы. Мне, честно признаюсь, у меня было такое раньше, может быть, такое московское колониальное высокомерие. Вот, и я увидел невероятно живую, открытую, модернизованную страну. Приходили чиновники из Центробанка, из министерств разных, из администрации президента, с Оксфорд. Гарвардскими степенями, свободно говорившие по-английски, я увидел страну, совершенно открытую миру. У меня вот этот образ модернизованного Казахстана очень сильно остался. А вот я хочу насчет казахстанской модернизации. Все-таки это модернизованное общество или традиционное, патерналистское? Это внешний вот этот вот признак модернизации, а внутри все-таки такая старая клановая структура, где свои? Или это действительно новое, принципиально новое открытое общество, по крайней мере, на уровне Алматы?
Первое, в общем-то, вот это такое ваше, так сказать, я согласен с вашим впечатлением насчет, вот давайте не будем говорить там модернизация, это может быть не всегда ясно сразу что, вот, но открытость миру и даже в широком смысле слова вестернизация здесь большая и намного больше, чем в России, официальное трехязычие в школах, то есть первого класса английский, русский, казахский. Громадное количество студентов, которые обучаются за рубежом. То есть это действительно тоже вот очень характерная примета современного Казахстана. Множество людей, которые получали образование за границей, там, в частности, в Европе. Как встроено общество? Ну, то есть я, в общем, не тешу себя мыслью, что там после 2,5, через 2,5 года после переезда я прям прекрасно это представляю, так что делюсь не то чтобы выводами, но, знаете, так, впечатлениями. Мне кажется, что мы имеем дело как раз с очень таким разнородным и при этом терпимым обществом. Приведу пример из моей преподавательской практики. Я преподаю в ведущем предпринимательском университете Казахстана, университет Алмаю. И год назад на одном из буквально первых занятий моего курса «Ведение в предпринимательство» я предложил первокурсникам, ну, как-то рассказать, как они вообще здесь оказались. Это широкий вопрос. Здесь это в Алматы, или в этом вузе, или на этой специализации. Вообще, вот, это шанс и мне познакомиться с ними, и им друг с другом, потому что это первые дни, когда они друг друга видят. И вот что меня тогда впечатлило. С одной стороны, действительно, было не так мало людей. Кстати, девушки в хиджабах с покрытыми головами. Здесь это присутствует. Это как бы с одной стороны. Но с другой стороны, вот один молодой человек буквально вот на этом самом первом занятии просто сделал камин-аут и сказал, что я выбрал этот университет, потому что здесь терпимо относятся к гомосексуалам. И это заставило меня вот как-то поразмышлять. Потому что, честно говоря, ничего нет удивительного ни в хиджабах, не в камин-аутах, взятых самих по себе. Но что по-настоящему интересно, когда это может существовать в одном каком-то пространстве.
В одной аудитории. Вот. Вообще же Алматы очень многокультурный город. Там изначально были очень такой хороший замес, сильный замес. И русские, и казахи, и корейская большая община была.
Корейцы плюс немцы, да, всего этого много, плюс немцы, вот, четвертая национальность, да, и все это еще с делением, да, конечно, есть казахи, получившие традиционное какое-то воспитание, есть казахи, получившие там какое-то другое, ну, не знаю, что бы ни современное, европейское, да. европейски мыслящие. То есть, поэтому Алматы – это место, где есть вот такой вот, да, стык очень разных культур.
Он мегаполис в этом отношении. Вот тебе, как бывшему москвичу, чувствуется некая схожесть? Или все-таки по сравнению с Москвой это другое? Потому что у меня, например, Алма-Ата, да, пусть не того масштаба Алматы, но она производила впечатление вот настоящего мегаполиса, с тем, где ты можешь вписаться, да, где тебе не нужно быть своим, с тем, где ты можешь пойти в какое-то кафе и там общаться и знакомиться с людьми. Условно говоря, большой город – это место, где не обязательно быть своим, где можно быть анонимом и, тем не менее, пользоваться всеми благами этого города.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это очень, очень космополитичное место. Ну, кстати, с широким авиасообщением, что для такого рода городов тоже характерно.
Да, в этом отношении. Ну, так вот, как москвичу, у тебя есть ощущение вот такого вот городского движа?
Ну, здесь вообще богатая городская жизнь, да. То есть, мне хватает, я, в общем-то, с первых месяцев активно участвую, скажем, в местной такой театральной среде, и, ну, для меня лично здесь происходит очень много интересного.
Насколько легко русскому вписаться? Насколько она открыта к россиянину, к человеку, уехавшему, и вообще ко всем россиянам? Сколько, кстати, сейчас переехало в последние 2 года?
Ой, не, честно говоря, не знаю эти цифры. Там люди приезжали, уезжали, у меня, честно говоря,
это чувствуется?
Сейчас количество россиян, может быть, не так сильно чувствуется в целом, хотя это все ощущается в некоторых сферах, но все равно есть приток в образовании, есть приток там, в театрах, наверное, в каких-то других темах, за которыми я меньше слежу, в общем, тоже может быть. Но вроде бы у казахстанцев сейчас нет ощущения того наплыва, который был осенью 2022 года.
Да. А что касается вот интеграции, насколько просто чужаку вписаться в это общество, в почувствовать себя своим, обзавестись друзьями, контактами. Насколько впускает Алма-Ата в себя?
Короткий ответ – легко. Более того, легче, чем в Москве. То есть, здесь нету каких-то проблем в отношении к русским вообще. Нету давления по отношению к россиянам. Причем нету, в общем и целом это легко устроено в разные стороны. Потому что есть, например, страны, где очень любят россиян, но одновременно прям слишком любят Путина. Здесь как-то с этим тоже спокойнее. И россиян воспринимают просто как россиян. Там ни больше, ни меньше, не примешивая множество других контекстов. А почему, наверное, из интересных особенностей... То есть хотелось бы объяснять так, что это вот отношение там к русским такое... как бы не очень сложно, потому что местных славян много, но на самом деле это не совсем правда, потому что казахстанцы различают.
Различают как бы местных русскоязычных и приехавших.
Да, поведение, одежда, условно акцент, ну, неважно, то есть говор, как-то лучше сказать, но очень часто по совокупности признаков люди узнают приезжего. И даже, как бы, хотя я здесь живу довольно давно, это все еще есть. Вот. Но отношение более чем хорошее, намного более теплое, чем это можно встретить в Москве. Потому что все-таки Алматы не Москва. Москва – город с большими дистанциями, город, где больше заботятся о личных границах. И у этого есть плюсы, но надо сказать, что у этого есть и минусы. И эти минусы, наверное, делают жизнь приезжих сложнее.
Ну да, согласен. Москва в большей степени транзитное пространство. Люди приезжают делать карьеру, люди приезжают зарабатывать деньги, люди приезжают подниматься, раскручиваться по жизни. Для многих это вообще некий перевалочный пункт между какой-нибудь нефтяной провинцией и Лондоном.
Примите это к Казахстану, да, вот я хотел пару вещей поделиться. То есть, вот, например, очень такая для меня интересная сценка, но что-то подобное повторялось не раз. То есть, вот, например, охранник в моем ЖК, когда я вышел зимой без шапки, собственно, задал мне вопрос: а что без шапки-то? Вот. А в Москве эта сценка была невозможна там по куче разных причин. Дистанция намного больше, то есть этот разрыв дистанции был бы невозможным. То есть в каких-то случаях, в каких-то ситуациях тут может быть и нечто неприятное. Вот. Но с другой стороны, приятного во всем этом тоже очень много. Это означает, что ну, там, ты как человек, как незнакомец, можешь получить, в общем, внимание, помощь, поддержку, что, конечно, для переехавшего очень
Ну, так скажем, да, мегаполис, но с душой. На этом тогда сделаем сейчас небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Вадимом Новиком буквально через мгновение.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Продолжаем «Код города», наш подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, наш гость Вадим Новиков, юрист, экономист, сразу после 24 февраля 2022 года переехавший из Москвы в Алматы. Как этот город теперь надо нам привыкать называть, уже несколько лет он Алматы. Есть ли все-таки ностальгия по Советскому Союзу? Чувствует ли себя Алматы постсоветским городом? И вообще, вот это последнее, что я хотел в нашем разговоре обсудить, насколько в Казахстане сильно вот это чувство деколонизации, отстраивания от советского прошлого и от Российской империи?
Ну, то есть, очевидно, есть слои, в которых это сильно. Ну, то есть, все равно какое-то национальное возрождение, воспоминания, там, воспоминания о корнях, о трагических страницах истории Казахстана, о шашлыке. Это такое, кстати, практически буквально переводится на русский язык словом «голодомор». Вот.
Я, кстати, не знал, да, шашлык?
Ашаршылык.
Я даже не знал, так сказать, буду знать, да.
Я чуть-чуть неправильно произнес этот термин. Но это действительно ровно то же самое явление, которое на русском описывается как голодомор. Причем в процентах пострадало даже больше процент населения, чем в Украине.
Да,
то есть это,
да.
эти страницы прошлого там потихоньку поднимаются. Кстати, получают отражение в искусстве, в частности, в кино. Например, в прошлом году вышел фильм «Каш, беги». Опять же, надо сказать, что официальная политика властей – это политика вот такой умеренности. Обо всем стараются говорить, вот, наверное, как бы скорее...
Аккуратно, немножко, пытаясь не раздражить большого северного соседа.
И не только соседа. Вопрос тут уже не только далеко в России, а еще и в том, что это, ну, может как-то затрагивать уже межнациональные отношения внутри. Вот.
То есть, учитывая большую часть прослойки такой просоветской, пророссийской. И вот, скажем, есть ли в Казахстане свои сталинисты?
Ну, наверное, есть. Ну, то есть, судя, например, по опросам на тему той же войны Украины, там Россия и Украина, мне кажется, там есть отчасти лакмусовый тест. Ну, то есть, Россию в этой войне поддерживают заодно, ну, там, часто те, кто, там, ну, не поддерживает на Запад.
Кто, ну, понятно, целом... здесь корреляция совершенно жесткая.
Относится к НАТО. То есть, я, честно говоря, не вижу, но я думаю, что, скорее всего, это люди, чьи голосы, в принципе, не особенно слышны ни в официальной риторике, что одно, ни в риторике прогрессивной общественности, что не то же самое, но другое. Вот, они, наверное, не так заметны, но, судя по опросам, общественное мнение, конечно, таких людей много.
А есть украинцы, украинские беженцы?
Здесь есть украинцы. Беженцев не очень много, но потому что, в отличие от Европы, Казахстан ничего такого специального, ну, и предложить не может, каких-то программ помощи. Украинцы существуют, организованы украинские диаспоры. Если я правильно понимаю вот перспективу, с которой на них смотрят казахи, я сейчас говорю не казахстанцы, а скорее казахи, вот, по-моему, здесь все склонны называть и русских, и украинцев просто одним словом славяне. Ну, как вот, я не знаю, действительно, может же, да, там в России бывает, говорится, вот азиаты. Вот. А здесь для казахов они вот такое различие не проводят, как мне видится. Mm-hmm. Что украинцы, что русские, это славяне.
Но украинцы в том числе есть не то, что жившие раньше, а именно уехавшие от войны.
Есть. Есть, мне кажется, что их не так много, но действительно, я тем не менее этих людей тоже встречал.
Казахстан в этом отношении тоже продолжает такую политику просвещенного нейтралитета, в том числе и по отношению к войне с Украиной. Еще говоря о войне с памятью, вспоминает ли в Казахстане, есть ли какая-то память Желтоксана, события 86-го года, знаменитое избиение на площади?
Это все о памяти Желтоксане, как мне видится, есть. И, может быть, это бы и было бы проще забыть. Но, тем не менее, вопрос о декабрьских событиях о Желтоксане напомнили дальше.
Январские события уже, да.
То есть, эти события давних лет получили какую-то новую привязку, актуализацию, почву для проведения тех или иных параллелей. То ли с точки зрения того, как подавлялось, то ли с точки зрения некоторых, условно скажем, каких-то там таких более конспирологических версий. Так или иначе, конечно, на декабрьский опыт многие опираются.
Это еще раз подтверждает то, что мы говорим о нейтральной позиции Казахстана по очень многим сложным вопросам памяти, национальной истории, отношений с Россией. То есть это такой просвещенный нейтралитет, активная экономическая и социальная модернизация, но в политической сфере это, конечно, страна во многом по-прежнему ориентирующаяся на присутствие большого северного соседа и своего собственного счастья населения, которое тоже ориентировано на Россию Путина. Вадим, спасибо большое, и мне очень дорог этот разговор, потому что мне кажется, что ты своим решительным опытом релокации такой проецируешь американский подход, когда просто ты берешь и делаешь, что не надо плакать по России, которую мы потеряли, не надо мечтать о прекрасной России будущего, которая когда-нибудь в каких-нибудь условиях, когда кто-нибудь умрет, может случиться, а просто брать своими руками и строить свою жизнь в обстоятельствах большого, прекрасного нового мира, в том числе за пределами России. И Вадим, который, если нужно, берется и учит украинский язык, берется и учит казахский язык. Это прекрасный пример для такого рода подхода, особенно в таком городе, как Алматы, который представляет великолепные возможности для интеграции. Вадим, спасибо за участие в этом эфире. Это был подкаст «Код города». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода.